уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Парня Дмитрия Абзалова, президента Центра стратегических коммуникаций, мы еще ждем в нашей студии. Он обещал быть с минуты на минуту, поэтому могу только вкратце рассказать вам, что мы планируем сегодня обсудить. Конечно, начнем с Минска, где милиция белорусская проводит задержания, говорят про несколько десятков задержанных. По другим данным, речи уже идет о сотнях. Попытаемся разобраться в том, что там происходит, потому что накануне, напомню, Александр Лукашенко говорил о специально подготовленных провокациях, о вооруженных людях, которые то ли прибыли в Беларусь, то ли организовали некие группы. Ну, в общем, что-то там происходит, что нужно будет разобрать как раз с Дмитрием Абзаловым. Кроме этого, конечно, отметим 60 лет Евросоюзу. Поговорим о предстоящей акции Алексея Навального, которая намечена на завтра, и так получилось, что не согласовано с властями. Ну и какие-то другие темы тоже постараемся поднять. Здесь один выход Великобритании, тот самый Brexit из Евросоюза, чего стоит, потому что, я напомню, накануне Жан-Клод Юнкер, представитель Евросоюза, рассказал о том, сколько будет стоить в Великобритании выход из Европейского Союза. Была воспроизведена цифра, 60 миллиардов долларов. Откуда, из чего складывается эта сумма, не очень понятно. И не очень понятно, как Великобритания будет ее выплачивать и будет ли выплачивать ее вообще. Конечно же, вспомним про Марин Ле Пен, которая приехала в Москву, встретилась с президентом, встретилась со спикером Государственной Думы Российской Федерации. Выглядит как попытка поддержки конкретного кандидата на выборах во Франции. Я напомню, до этого Российская Федерация всячески пыталась демонстрировать некий нейтралитет по отношению к выборам, где бы они ни проходили. И заявления, которые зачастую звучали из наших официальных источников, всегда были идентичны. Если совсем грубо, то примерно так это звучало. Нам все равно, кто победит, мы готовы работать со всеми. Здесь, накануне выборов президента Франции, как будто бы Москва выказывает свою поддержку одному конкретному кандидату. Это вот как раз Марин Ле Пен. Тоже довольно любопытные вещи, и о них мы попытаемся поговорить с Дмитрием Абзаловым тоже. Пока есть возможность подключать нашу аудиторию. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8, смс плюс 7925-888-94,8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. В качестве начала я предлагаю голосование для наших слушателей по поводу той акции, которая намечена на завтра. Акция Алексея Навального. Вы полагаете, эта акция про вас, для вас? И тогда голосуете 134-21-35. И второй вариант. Вы полагаете, что эта акция скорее против вас? Это 134-21-36. 134-21-35 — это акция для вас и про вас. И 134-21-36 — нет, это скорее акция против вас. Голосование уже началось, префикс и в том, и в другом случае один и тот же. 8495, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Сейчас уже можно подключаться. Призываю звонить тех, кто собирается, и тех, кто, наоборот, не хочет участвовать в этой акции, полагает, что она враждебна по отношению к вам. И телефон 7373948. Можете аргументировать свою позицию, если участвуете в голосовании тоже. 7373948, слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Собственно говоря, мое мнение по этой акции, в принципе, она нужна всем. Всем. Кто понимает, кто знает, то за будущее страны. Как бы тут вариантов нету. Надо идти и действовать. Вопрос только, что будет делать власть на все это.
Ну вот смотрите, вы идете и действуете ради чего? Конечная цель какова?
Ой, да ради своих детей, ради будущего, как бы это пафосно не звучало.
Пока абстрактно. Нет, это конечная цель.
Конечная цель?
Да, например, вы хотите привлечь внимание, посмотрите, вот важно, вы хотите привлечь внимание для того, чтобы занялись решением конкретной проблемы. Или для вас важно высказать свое фи, и на этом все ограничивается. Что, конкретная цель какая?
Вы знаете, все-таки хотелось бы, чтобы наши СМИ озвучивали проблемы нашей страны в первую очередь. И, собственно говоря, это есть обращение внимания на это. А чтобы не было ура-патриотизма, такого глянцевого, знаете, чтобы, как вот фраза «Державу обидно» была не просто фраза из фильма, а как бы в умах людей.
Есть, хорошо, принимается, спасибо. 7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Денис зовут, меня Москва.
Да, Денис, пожалуйста.
Знаете, я категорически против Навального и всех его акций. Элементарно все. Чтобы это не был глянцевый патриотизм, можно не смотреть телевизор, и все будет гораздо проще. Можно просто смотреть то, что творится на улице. И, соответственно, все то, что делает Навальный, это все сделано в интернете. Все то, как он это делает, это очень сильно наигранно и очень похоже на фарс и фальшь. И за него не хочется ни идти, ни уж идти в одну сторону с ним. Очень кажется, что категорически он не прав и хочет увести нас не в ту сторону. Да, он говорит то, что хочет услышать народ. Но сделать он ничего не сможет.
То есть вы эту акцию рассматриваете исключительно как акцию в поддержку Навального, как акцию во имя Навального, и в этом участвовать категорически не хотите, какие бы цели заявлены не были?
Категорически не хочу. Мне кажется, это просто его самый пиар ради выборов 2018. Вот и все.
Спасибо, принимается. Ну и напомню, голосование, вот то, что намечено на завтра, скорее история про вас, для вас, я имею в виду акцию Навального. Это 134-21-35. И это скорее против вас. Это 134-21-36. Наше голосование продолжается. Оставлю еще буквально на 30 секунд. А тем временем к нам присоединяется как раз Дмитрий Абзалов. Здравствуйте, Дмитрий Гавидович.
Здравствуйте.
На завтра намечена акция, несогласованная с московскими властями, акцию, которую заявлял Алексей Навальный. Не очень понятно еще, в каком формате она пройдет, не очень понятно, будет ли какое-то активное противление со стороны власти, не очень понятно, сколько людей соберется. Это вот что, в вашем понимании, сейчас организует Алексей Анатольевич?
Ну, следует отметить, что помимо Москвы, это еще несколько других городов, где, на самом деле, было согласовано. Вот. Но, конечно, самый интерес представляет Москва. Здесь есть две задачи политического характера. Первое. Навальный, как известно, идет на выборы. Он юридически это не может делать, но он туда идет. Для него необходимо прежде всего показать протестный потенциал. Его основная задача будет конкурировать не с Явлинским. Его основная задача будет показать, что он основной протестный политик. А для этого разрешенная акция — это не очень выгодно. Если бы задача стояла в том, чтобы просто провести мероприятие, его можно было провести в Марьино. В принципе. Тем более, что московская мэрия уже, в принципе, пошла на попятную. Можно было бы спокойно устраивать мероприятие там. Ну, как благополучно, соответственно, на окраины перешел, например, какой-нибудь русский марш. Вот. Но для Навального необходимо показать протестный потенциал. Плюс ко всему, в разрешенной акции численность имеет значение. В протестной акции она не такая значимая. Если мы все помним события стратегии 31, то изначально эти мероприятия были небольшими. И основной резонанс получился именно за счет арестов. Сейчас необходимо на какой-то повестке выводить людей. Основная повестка — это антикоррупционная. Антикоррупционная тематика находится на третьем месте сейчас в общей ротации всех проблем, которые фиксируют избиратели, респонденты. На первом месте, как известно, у нас находятся цены, на втором месте — здравоохранение, на третьем — коррупция, на четвертом — образование. Вот. Соответственно, понятно, что эту тему можно раскачивать. Плюс ко всему, это как бы такая беспроигрышная тема, потому что она существует на различных уровнях. Вот. И в отличие от, например, вопросов, связанных с, положим, образованием или ценами, здесь очень простые решения, которые никогда не будут реализованы. Вот. Ну и которые не будут неэффективны, естественно. То есть, типа, расстрелять всех. Вот. Поэтому эта схема, в принципе, она достаточно эффективная. И с точки зрения технологического, он, в принципе, правильно делает. Он пытается изначально уходить в закрытую систему, то есть пока противопоставляться. И на этом фоне уже получать определенные преференции. Потому что при нынешнем сценарии он на выборы не попадает никаким образом при условном сроке.
То есть это демонстрация протестного потенциала для чего? Для того, чтобы аккумулировать его?
Во-первых, показать, что ты не системный, крупнейший не системный политик, что особенно важно после очень невнятного выступления и Парнаса, и Прогресса. Я напомню, что они рассорились друг с другом перед выборами парламентскими этими. Вот. И, соответственно, ряд игроков из молодого сегмента, то есть, например, тот же самый Гудкова, который там проиграл округ, как известно, Онищенко. Вот, необходимо показать, что протест все еще актуален, что есть как бы серьезная электоральная база. Плюс ко всему, напоминаю, в следующем году, в этом году даже, основная борьба за такой представитель несистемной оппозиции Российской Федерации будет идти достаточно серьезная. Ходорковский претендует на эту позицию, причем у него на это завязано примерно 25 миллиардов чистыми денежными средствами в долларах. Вот. я так понимаю, Касьянов как-то будет в это направление двигаться. Для Навального необходимо подчеркнуть, что он остается в политическом поле, что он таким образом не становится хромой уткой, с которой не имеет смысла договариваться. И, наконец, еще важный момент. Если вы смотрите на электорат Навального, то вы поймете, что основная часть узнаваемости приходится на крупнейшие агломерации. Это более 2/3 всего электората. За Уралом его практически не знают, включая Урал частично. Вот, поэтому перспективы, например, в общероссийском масштабе не очень значительные, но в Москве у него позиции достаточно серьезные. Я напоминаю, что самый большой результат он показывал именно на московских выборах, несмотря на то, что ему помогали, выборах мэра Москвы. И я напоминаю, что выборы мэра Москвы — следующая электоральная кампания после выборов президента Российской Федерации, на которую уже прицеливается ряд серьезных игроков, включая, например, того же самого Гудкова, который объявил о том, что собирается идти на избирательную кампанию именно в крупной агломерации в столице. А плюс ко всему, также напоминаю, что у Собянин был одним из первых, кто получил, кто первый избирался.
Да.
Вот, поэтому, соответственно, у него и первого пройдут два срока. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, скажем так, эту повестку потолкать, особенно в протестном сегменте, особенно в городе, было бы очень перспективно.
То есть это прицел не на президентские выборы, а на мэрские, скорее?
Это на самом деле большая технологическая игра, вот, но она может дать преференции как в среднесрочной перспективе, например, с президентскими выборами, то есть таким образом получив очень мощный инструмент давления на власть. То есть вы меня не пускаете как бы не потому, что у меня там коррупционное какое-то дело, например, по Кировлесу, а вы не пускаете потому, что как бы, соответственно, я вожу на улицу, там, более там, чем, ну, не знаю, какая сейчас численность референта, ну, 50 тысяч, например, вот, исходя из, как бы, целевой аудитории. А так это невозможно будет проверить, потому что непонятно, как это сделать, если люди, ну, как бы, при модели запретительной, то есть там аресты проходят, поэтому численность нельзя посчитать. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, это достаточно перспективное направление, очень мощный инструмент давления на власть. Другое дело, что он достаточно мощным будет в том случае, если удастся нащупать повестку. Вот проблема с повесткой, на самом деле, очень большая. Напоминаю, что КПРФ тоже пытался народ выводить на митинги, например, по Платону. Но потом эта тема сдулась. То же самое касается попытки выводить в Москве по поводу штрафов, по поводу градостроительной составляющей, по поводу ЖКХ. То есть, на самом деле, необходимо прощупать повестку, которая будет близко достаточно. А вопрос коррупционной составляющей — это перспективная повестка, но необходимо, чтобы она более жизненно привязана. Занятость, вопросы, например, там более конкретный, например, там, какой-нибудь произвол, вот это было бы перспективная повестка, в которой можно было бы объяснить. Тем более, что сейчас начинается весна, а весна у нас чем характерна? Правильно, увеличением объемов уличных акций, потому что климатически, ну, как бы,
становится природный теплее, участвовать комфортнее.
Ну да, проще проводить, проще организовывать.
Что касается нашего голосования, 63% наших слушателей сказали, что эта акция для них, про них, но и 37% сказали или предположили, что это скорее акция против них направленная. Так проголосовала наша аудитория.
Ну, это как бы, прежде всего, акция за Навального. То есть ее на интерес Навальному, это вполне правильно с технологической точки зрения. То есть надо понимать же, что есть различные схемы технологического продвижения. Вот, и различные игроки по-разному себя продвигают. Это правильное решение, это политика, публичная политика. Вот. Другое дело заключается в том, что как бы вопрос выхлопов из всего этого. Вот, какие они будут. Вот, и какие.
Но все зависит от того, насколько это будет ярко и насколько удастся заявить именно свои политические амбиции. Там уже можно быть говорить.
Здесь вопрос не политической амбиции. Я так понимаю, значительная часть граждан-то выступает не за то, чтобы, там, не знаю, условно говоря, там Навальный стал премьером там, или еще кем-то таким. Значительная часть граждан выступает за то, чтобы антикоррупционные меры принимались. А какие конкретно? То есть, что конкретно предлагается?
Давайте бороться с коррупцией. Борьба — это же процесс.
А вот процесс ради процесса — это у нас очень любимая составляющая. Давайте, соответственно, улучшать условия жизни граждан. Давайте. Надо конкретные средства и конкретные результаты с конкретными ответственными. Иначе никакой
это
борьбы
скучно.
Не получится.
Это скучно.
Нет, ну, это скучно. Это
а заявлять о том, что мы против коррупции, давайте с этим бороться, а если вы не справляетесь, то мы найдем тех людей, которым мы пока доверяем, вот это работает.
Это не совсем. На самом деле, это немного все тем начинает исчерпывать. Во-первых, схема следующая. Во-первых, история с «давайте возьмем всех коррупционеров и расстреляем» — это ближе к КПРФ, на самом деле, это левая повестка, которая заключается в том, что вот при Советском Союзе, вот, давайте как в Китае сделаем. Вот, все там расстреляют, ничего же там триллионами воруют, но давайте еще стрелять. Никак не влияет на общую коррупционную составляющую, но зато как бы хотя бы удовлетворенность есть. Вот, то же самое касается этой повестки. На самом деле, сама ситуация, при которой как бы правые политики начинают выщупывать левую повестку, это достаточно забавная составляющая, но сейчас настолько тема антикоррупционная составляющая не то, что приелась, не совсем, приелись как бы сам процесс.
Да.
То есть необходим результат. То есть там Васильеву сажают, как бы, и чё? Вот. Вопрос заключается в том, что необходимы какие-то конкретные инструменты решения. Есть радикальные решения, на которых хорошо мобилизоваться электорат. Давайте всех там казним. ну, идея, понятно, вот.
Или как бы... другой, давайте сменим зажравшуюся элиту.
Давайте сменим зажравшуюся элиту на другую зажравшуюся элиту, которая будет еще зажираться в процессе смены.
В этом смысле вот. Люди наивны и всегда предполагаем, что пришедшие будут гораздо лучше ушедших.
Вопрос контроля, системы контроля, а не вопрос как бы человека. То есть если вы определенные условия поставите, это будет очень большая проблемная составляющая. Ведь я напоминаю, что на самом деле значительная часть товарищей, которые там в белорусском движении участвовали, они достаточно как бы очень оригинально себя потом показали. Например, то же самое Навальный. У него по-разному можно относиться к делу Киров-Леса, но он находился в Кирове и входил в общий контур к губернатору Белых. И как и Маша Гайда на самом деле. И они там занимались госуправлением. Вот. И очень сильно сомневаюсь, что у нас, если гражданину сказать, что вот как вы относитесь к человеку, который был помощником губернатора, я сомневаюсь, что он скажет, что а давайте посмотрим, как он реально себя показал. Изначально будет человек считать, что...
Презумпция виновности по отношению к власти, да?
По отношению к чиновнику, вот. Поэтому это, в принципе, как бы такая позиция очень специфическая. Поэтому здесь необходимо как-то в эту повестку по-другому выходить. Люди уже устали от самого процесса борьбы. Им необходим конкретный, результат, и, соответственно, чтобы понятно, как это делается. Вот вы, например, там, не знаю, вводите систему контроля доходов, или вы вводите систему, там, не знаю, ежегодной, там, не знаю, личных отчетов, там, или ревизии имущества, например.
Уже все ввели.
Ничего не ввели еще. Вот, соответственно, поэтому ревизии имущества вообще нет. Вот, то есть, как бы там только если крупные расходы в течение 3 лет не доказаны. Вот, поэтому много разных систем и форм работы на различных уровнях. Но вместо того, чтобы в это все погружаться, а это, на самом деле, население, избирателям, конечно, и надо, вот конкретный результат с конкретными людьми, с конкретными посадками. Сам процесс борьбы, он намного веселее, намного дольше. Но, опять же, вопрос еще заключается в следующем, что для того, чтобы мобилизовать электорат, необходимы еще какие-то, ну, какие-то столкновения, конфликт обязательно нужен. Потому что если, грубо говоря, вот, предположим, вам разрешают акцию, да, например, вы соглашаетесь на нее, там, например, в спальном районе, спокойно идете на свою акцию, устраиваете, соответственно, там, даже 10 тысяч, да. Вы фактически просто ее добиваете, потому что вам необходимо показать либо массовость, либо протестность. Вот как бы одно связано с другой. Вы сначала протестом собираете массовость, либо потом массовость, потом радикализируете, выводите его в протест. Схема две. Вот. Но схемы пойти через массовость уже не получается. У нас самая крупная массовая акция, разрешенная была, там связана с Ненцовым, например. И даже при том, что это максимально консолидировано, агрегировано, конечно, до тех объемов, которые мы видели еще на 12-11 годах, как бы достаточно далеко в этом тоже история состоит. Поэтому... как сейчас отщупать эту провеску, как в нее зайти на фоне президентских выборов, а потом больше как бы серьезных избирательных составляющих не будет. То есть потом как бы уже никого интересовать ни с внешнего контура, ни с внутреннего контура как бы российская нестерпимая оппозиция особо не будет. Вот. Ну, может, до выборов в Москве, Московской области вот такие интерес какой-нибудь может быть проявляться. И все. То есть плюс ко всему на это еще надо тоже понимать, что если сейчас не заявиться на фоне того, что как бы ресурсы сужаются, то с внешнего контура может быть просто один оппозиционер в изгнании, типа Ходорковского, и все. А к остальным всем интерес очень серьезно пропадет. Тут вопрос даже не в финансировании, а в информационной поддержке.
Мало заявиться, нужно же постоянно поддерживать.
Ну вот смотрите, проблема заключается в следующем. Для того, чтобы создать массовое движение уличное, необходимо как минимум мероприятие проводить не реже, чем раз в месяц или раз в квартал. То есть вы должны проводить постоянно уличные акции. Причем они должны быть не однотипные. Опыт, соответственно, Болотный это показал, что одни и те же акции, одни и те же акции, численность снижалась, потому что никакой новой повестки, никакого ничего нового, никаких движений не происходило. Вот, как правило, соответственно, там должны быть марши, то есть люди любят ходить. Вот, поэтому с этой точки зрения, конечно же, необходимо как-то их видоизменять, необходимо как-то удерживать этот ресурс, необходимо, соответственно, там создавать игровые какие-то системы. Ну, это на самом деле такая система управления. Вот, но для того, чтобы это создавать, необходимо надо постоянно выводить, необходимо какую-то повестку постоянно держать, ее начать раскатывать сейчас, чтобы на пике поднять ее к осени или, соответственно, к февралю, вот, к избирательной кампании. Поэтому на самом-то деле достаточно серьезный вызов, который необходимо еще прощупать. И плюс ко всему, этих людей еще всех необходимо агрегировать в одном месте.
У Алексея Анатольевича хороший потенциал, и плюс ко всему ему как-то сопутствует успех в этом смысле, потому что власть ему подыгрывает всячески.
Так, власть тоже, на самом деле, частично это выгодно. Лучше пускай, соответственно, Навальный занимается этим в отдельно взятом московском формате, чем, соответственно, занимается как бы какие-нибудь радикально левые, у которых потенциал, на самом деле, с электоральной точки зрения, в разы, на порядке выше, чем у Навального. Навальный в лучшем случае может показать какой-то результат в Москве, на фоне которого Собянин будет выглядеть как бы таким, соответственно,
либеральным. Но радикальных левых нет, вот. А Алексей Анатольевич есть.
Радикальные левые были и остаются на самом деле. Вот, конечно, левый фронт уже не так организован, но, например, естественно, коммунисты в различных регионах очень-очень радикальны, они очень серьезно отличаются от Зюганова и все, что с этим связано. Плюс ко всему, у них есть красный пояс, я напоминаю, численность которого, как бы, одно дело вы выиграли полстраны, а другое дело, естественно, вы выиграли пол Москвы. Даже если это пол Москвы. Вот, даже там треть, я бы сказал, даже 1/5, если так сказать. А на низкий явка, так вообще еще меньше. Поэтому, на самом-то деле, это левый потенциал тут здесь достаточно серьезен. Поэтому то, что... это же тоже какой-то элемент, то есть то, что Навальный забирает этот электорат и не дает ему консолидироваться, это тоже очень серьезное разбивание электорального поля, то, что здесь уже происходит выбор, там, не знаю, по полувозрастной составляющей. Вот если вы повзрослее, как бы, и по менее, ну, скажем, интеллектуальной специальности, то вы за Яблоко, а вот если вы помоложе, как бы, айтишник или, соответственно, финансовая организация, то вы за Навального. Вот, а этот электоральный блок, который традиционно считался как бы между СПС и Яблоком, он как бы разрывается на самом деле.
И конкуренция сейчас будет нарастать, например, или, возможно, консолидация?
Нет, консолидация, это в принципе возможно, но просто слишком разные электораты, непонятно, зачем на это идти. Вот последний опыт консолидации, у нас было две избирательные кампании. Это выборы в Москве, соответственно, в Заксобрание, ну, Мосгордуму. Я напоминаю, что такая специфические были выборы. Вот. И, соответственно, выборы парламентские. Перед этим шли разговоры о том, что необходимо консолидироваться оппозиция, что необходимо сливаться обязательно, единых кандидатов выставлять. Вот, правая либеральная оппозиция, это очень важно. Шли переговоры, я напоминаю, со всеми игроками. В результате что произошло? Все пошли по отдельности. Более того, из-за того, что все пошли по отдельности, они отдали стратегические округа в парламентских выборах, ЦАО, Центральный административный округ, или Гагаринский, который бывший сейчас Кузьминки, Новочеремушский округ, его просто подарили, там никто не выставился нормальный, вот, а, например, в ЦАО там выставились несколько представителей из оппозиции, например, включая, например, Открытую Россию, Баронову, например, которая просто электорат разбила. В результате, как известно, ЦАО взял Гончар. Глава, соответственно, столичного отделения ЕР, Единой России, при том, что в ЦАУ изначально по электоральным раскладам потенциал был у оппозиционных сегментов. То есть на самом-то деле оппозиция сама себе бьет электорат. А почему это связано? Потому что единой повестки нету, и люди идут за людьми. То есть вот есть человек, которому человек доверяет, да, он за ним идет. Если там, сказать, там, это может быть там какой-нибудь Зубов, если там возрастной, там, и так далее, и тому подобное. То есть единой повестки, вот в этом основная проблема сейчас правых в той или иной степени. Не Навального в том числе. Он пробует различные повестки. Его тема всегда была антикоррупционная. Он на ней выехал изначально, следует отметить. И он пытается как бы дальше на ней двигаться. Вот. Но для того, чтобы с ней ее развивать, необходимо какую-то повестку предложить именно, что делать.
Работа по персоналиям, вот. Ну как сейчас это как будто бы прослеживается. Так... Хотите материалы про этого, хотите про этого, хотите про это. Да. Давайте выступим против Медведева, давайте выступим против Пескова, давайте еще
ну,
там.
Но проблема-то заключается в следующем. Как бы негативная повестка, она достаточно эффективная, в принципе, для того, чтобы создать как бы содержательную часть, ну то есть как бы создать интерес. Но вот схема в чем-то, она разбилась все время на болотной, в том, что хорошо, вы критикуете, но потом вас власть-то перехватила всю повестку. Вы говорили о возвращении губернаторских выборов. Власть сказала, окей, возвращаем. Вы говорили о том, что необходима антикоррупционная составляющая. Окей, власть сказала, да, начинаем. Вы сказали, что необходимо, соответственно, там, повысить, увеличить количество наблюдателей. Без вопросов. Наблюдатели возвращаются, открепительные уходят. То есть у вас все повестки ваши, все ваши как бы инициативы, которые были, которые вы предлагали, их перехватили. А что вы предлагаете еще? То есть, на самом деле, пока вы говорите о проблеме, это все отлично и замечательно. Но человек, который живет 3 года в кризисе, очень не хочет слушать еще раз 10 раз по поводу того, что все будет еще хуже. Он хочет какую-то положительную повестку. То есть повестка, которая как бы говорит, что делать для того, чтобы стало лучше.
Но этой повестке не дает и власть, в том числе, одновременно.
Ну, она, ну вопрос заключается в том, что власть тоже как бы нельзя там точно рассматривать. Как бы,
понимаю.
У власти, коряво-некоряво, есть какое-то представление о том, куда идти. Примерно хотя бы. Да, она ошибается, да, там, соответственно, она там говорит, но она говорит, там, систему переждать. Вот давайте мы сейчас переждем, сейчас будет как цель, потом необходимо там, откуда он приложит программу реформирования. Он же не Навальному его пишет, правильно? Он же первому лицу его пишет. Вот, и с этой программы мы там пойдем как бы на избирательную составляющую. По-разному к Кудрину можно относиться, но какая-то идея власти есть. Вот, но она уже там, противники, сторонники есть. А какая вот эта долгосрочная стратегия, программы, кто ее пишет для Навального, например? Чего он придет? Вот завтра скажут ему, хорошо, окей, давай, что делать надо? Он говорит, да не знаю, всем на мой аккаунт подписаться, больше других вариантов нет особо.
Я напомню, с нами сегодня Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Мы работаем в прямом эфире. Чуть позже будут ваши вопросы. Мы работаем в прямом эфире. 8495-7373-948. СМС плюс 7925-8888-948. Телеграм говорит Москва. Вот, сейчас новости.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
В эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. На часах 16:36. Сразу вопрос от Константина. Беспорядки в Минске, акция Навального, совпадение?
Ну, день воли вообще-то смещается с этого, ну, в той или иной степени известен с Австро-Венгерской империи. Я сомневаюсь, что в это время Навальный еще существовал так, как вид. Вот. Ну, и как вид он существовал, а как человек конкретный нет. Вот. Другое дело, что в последнее время, конечно же, Лукашенко немного по-другому относился, стал относиться к позиции. Я напоминаю, что на последних президентских выборах было допущено одно из представителей либеральной оппозиции непосредственно к избирательной кампании.
На парламентских выборах оппозиция появилась, да, в парламенте.
Более того, я расскажу, что Европейский Союз официально снял часть санкций с Минска, и теперь его никто не называет последним диктатором Европы. Вот. И на этом фоне выступать против не последнего диктатора Европы звучит очень забавно. Тут либо есть двойные стандарты со стороны Великобритании, а со стороны Европейского Союза, который назначает как бы преференции всем, лишь бы как бы хорошо дружили на геополитическом уровне, а вот внутренние свободы их не особо беспокоят. Либо двойные стандарты со стороны Лукашенко, который как бы готов договариваться с Европейским Союзом, а когда его начинают взламывать через внешний контур, вдруг оказывается, что у него там есть какие-то внешние недоброжелатели и все, что с этим связано.
Есть ощущение, что Александр Григорьевич несколько занервничал. Вот недавнее его заявление про вооруженных людей, которые...
Там это заявление было после ареста вооруженных людей, по его мнению. Вот, причем самое интересное заключалось в том, что это было на основании заявления женщины, которая пришла в одно из отделений. Короче, на самом деле история следующая. Лукашенко в последнее время активизировал противостояние с Москвой с целью получить определенные экономические преференции. Все мы помним его заявление относительно, соответственно, цен на газ и, соответственно, льготной нефти. Его заявление, в том числе и заявление его премьер-министра в отношении Медведева по энергоносителям, когда премьер сказал, что как бы никто насильно не держит, переводя на русский. Вот, соответственно, в последнее время он как-то начал маневрировать уже. То есть, как бы, так сказать, занимать, так сказать, более пропозицию, подписал закон о противоракетной обороне совместной, вот, что само по себе достаточно удивительно и замечательно. С другой стороны, сразу же после заявления о том, что у него, оказывается, внешнего контура готовится вторжение, причем, я напоминаю, в этом высказывании звучало то, что основная часть подготовки ведется на Украине. Вот, я напоминаю, что на Украине государственные структуры как бы в последнее время пытались выстроить отношения с Лукашенко.
Ну и Порошенко вот, с Лукашенко вот, хорошо общаются.
Да, ну, у них там есть проблемы, сложности, но на самом деле Беларусь активно пользуется сложной ситуацией на Украине, увеличивает туда серый экспорт. Вот значительная часть нефтепродуктов — это вот привет как бы нашей нефти. Кстати говоря, частично. Вот, соответственно, на этом фоне как бы Лукашенко пытался сохранить как бы вот этот баланс. Ну, прям... заявление о том, что переворот готовится со стороны Украины, вот, причем на, ну, так, не на государственном, но с другой стороны границы, в официальных лагерях, это как бы на самом деле очень серьезное обвинение, так между делом. Вот, он, кстати говоря, то же самое говорил о Польше, например. Вот, и сразу же после этого, с другой стороны, Порошенко встречается с Лукашенко на следующий день.
Кроме этого, у Александра Григорьевича конъюнктура внутренняя изменилась, потому что марш тунеядцев, например, регулярные. И вот это вот изменение отношения к оппозиции, это с чем связано?
С чем в следующем? На самом деле... В Беларуси очень большая проблема экономического характера. Все, кто более-менее ориентируется, ситуацию понимают. Белорусская экономика привязана к российской экономике. И падение российского рубля, которое мы пережили, вот, очень серьезно дала по возможностям белорусских отраслей. У них серьезно упала валютная выручка. Курс упал, при этом сформировался черный рынок белорусских рублей. Вот. На все это накладывается проблема с социалкой, прежде всего. То есть зачем необходима была эта позиция по тунеядцам? Там начинаются разрывы в финансировании предприятий здравоохранения в том числе. Вот, необходимо было искать денежные средства, прежде всего, как бы, налоги, которые облагали бы непосредственно граждан Белоруссии. Вот, они все, между прочим, работают в белом сегменте. Вот попытка вывести в серый сегмент, как раз есть налог на тунеядство. Вот. Как показала практика, во-первых, его сложно администрировать. Во-вторых, он неэффективен, а в-третьих, он вызывает массовый протест, потому что фактически это предполагало то, что граждане должны были платить доходы со всего, вот в принципе. А доходы может быть все. Человек ведет, например, блог в YouTube-канал, например. Вот, соответственно, транслирует там прохождение каких-нибудь там, не знаю, игровых дисциплин или, соответственно, там бьюти-блок ведет. Здрасте, приехали, вы платите налоги. Вот. А то же самое касалось всего другого сегмента. Сначала акции начинались небольшими россыпями по крупным городам Беларуси. И уже тогда стало очевидно, что это была ошибка. Но силовой блок решил этот вопрос до конца довертеть. В результате, чем дело закончилось? Правильно, был выход в Минске. Был массовый выход. После этого, соответственно, был знаменитый заседание Лукашенко, на котором он сказал, что вообще-то закон о тунеядстве, решение о тунеядстве было, так сказать, преждевременным. Мы посмотрим, мы подумаем, в полном объеме не будет вводиться. Потом уже, когда заявление было по подготовке массовой акции к Дню воли, он уже стал более жесткую позицию высказывать, что там закон по тунеядству никто, то есть позицию по тунеядству никто отменять не будет, просто мы решили сделать шаг назад и подобное. Вот, то есть на самом деле-то вот здесь провал был именно с этим законом, потому что на нем массовый выход началась.
Отойти назад чуть-чуть, но при этом не демонстрировать слабость.
Но сохранить лицо. Вот это как бы основная проблема. Вот, а то, что это начало, было прямо перед Днем воли, это стало хорошей возможностью для массовой мобилизации населения под выход. Вот, напоминаю, в Беларуси были массовые акции, крупные достаточно, например, там «Марш тишины», то, что с этим связано. Вот. Но после этого серьезных таких выходов не было, в принципе. Вот. Во многом из-за того, что Европейский Союз потерял некоторый интерес к этому процессу. А сейчас как бы оно начинает появляться именно на вот сложности экономического характера. Закон о тунеядстве, он на самом деле выворачивает ситуацию сложную в экономике Беларуси. Почему Беларусь начинает сейчас как бы активно вытребовать себе дополнительные льготные цены на нефть, например. Точнее, на объем газ. Льгот. Нет. Но в Беларуси по системе реэкспорта поставляется нефть. Она составляет 16, 25, 20, 16, 12, вот, по объемам. Соответственно, это нефть, которая поставляется по льготной цене и которую перерабатывают белорусские НПЗ, нефтепереработка, и они, соответственно, дальше ее реэкспортируют. Вот. Из общего объема эта нефть достаточно большая, ну, большая поддержка белорусской экономики. Вот Лукашенко просит первое, вообще общероссийскую цену на газ, что само по себе очень забавно, а второе, соответственно, он требует сохранения этих объемов льготной цены на льготных объемов нефти, которые поставляются по особой цене, вот, и которые можно использовать для реэкспорта. Вот вокруг этого как раз началась основная часть проблем. Из-за того, что в экономике возникли проблемы, ему пришлось ужимать свои социально-экономические программы. Основа социального диалога в Беларуси как раз заключается в том, что, может быть, у нас такая жесткая система политическая, но зато у нас как бы все
все социально обеспечено.
Ну, как бы такой общественный договор существует, да? И дороги хорошие, и тому подобное. Вот сейчас вот эта проблема, связанная с обеспечением, начала немножко проседать. Вот, и Лукашенко необходим был определенный уровень поддержки. Вот, поэтому он заинтересован в увеличении занятости, занятость начинает падать в Беларуси, это большая проблема на самом деле. Вот, поэтому это очень важные аспекты, как раз которые важным фактором были к этим действиям. Но все равно закон о тунеядстве, это от него можно было раньше отскочить намного, а вот сейчас это реально может быть стать основанием для выходов. И то, что жесткий сценарий пошел, уже говорит о том, что его рассматривают как хороший сценарий для выхода с внешнего контура, его рассматривают как серьезный риск изнутри.
Следующие темы, совсем быстро придется, ну что же делать? 60 лет Евросоюза, одновременно с этим разговоры.
Римскому договору, Европейскому Союзу все-таки лет
хорошо,
26.
Они сами так заявляют.
Но это их вера, я рад за них.
Вот, все, союз угля и стали, все великолепно.
Да-да-да.
Да, так вот, они это отмечают в Риме, торжества, заявление, раскаяние Ангелы Меркель.
Так, это скорее панихида, конечно, но все равно да.
Но они так или иначе рисуют определенную перспективу и параллельно еще, ну как, без перспективы.
Но я напоминаю, что Тереза Мэй из Великобритании, несмотря на то, что могла выйти из Европейского Союза 2 недели назад, ну, в крайнем случае, неделю назад точно, она, кажется, решила подождать до 25 числа, чтобы не мешать как бы празднованию, то есть 25 числа, чтобы не мешать празднованию этого Римского соглашения. Вот. И по итогам Римского соглашения, которое изначально предполагалось просто как празднование, было представлена декларация о будущем Европейского Союза, которая уже свидетельствует о том, что там что-то не так. Вы на праздновании декларацию о экстренных мерах для поддержания единства Европейского Союза не принимаете.
Это мы понимаем. Это как раз разговоры Жан-Клода Юнкера о том, сколько должна будет заплатить Великобритания за выход из Европейского Союза. Вообще, вот сами сказали, что это панихида.
Ну, фактически. Ну, как, в любом случае Европейский Союз потеряет одного члена. Через 2 года, но потеряет. И в любом случае, скорее всего, до конца марта, то есть и после 25 числа, то есть в ближайшие 6 дней, или 5 дней, я думаю, Тереза Мэй придет и подаст заявление о выходе из ЕС. это в любом случае произойдет. Вот, кстати,
дальше же важно вот это наказание для Великобритании. 60 миллиардов долларов заявленная
сумма.
Я
напоминаю, что Великобритания вообще считает, что ей должны, вот, из-за выплат, которые как бы она непосредственно осуществляла в бюджеты Европейского Союза. Вот, поэтому там еще глубокий вопрос, кто кому что должен. Вот, но вопрос в другом еще заключается. Что там Юнкер начал рассказывать про войну на Балканах, кстати говоря? Проблема-то в следующем. Проблема заключается не в том, что Европейский Союз центробежные процессы испытывает. Не в том, что там правый разворот или левый разворот в Восточной Европе. Проблема заключается в другом. Пока эта система поддерживалась извне, то есть закрытая система, есть открытая. Вот открытая система, ей необходим подкачка, соответственно, внешнего контура. Вот в данном случае это были США. Они были заинтересованы в существовании Европейского Союза, как система безопасности, как экономическая система, как система интеграции, как бы сдерживания на самом деле Германии и Франции. А сейчас оказалось, что Европейскому США не до этого вообще. То есть США там занимается Обамакэр, она занимается разборками между Трампом, республиканцами и демократами, занимается вопросами, связанными с собственной экономикой. И на этом фоне, без внешней поддержки, получается, что ответственность, как бы, и эту внешнюю поддержку приходится тащить на себя тем людям, которые не привыкли брать на себя политическую ответственность.
За счет внешней угрозы.
А это внешняя угроза. Раньше эту внешнюю угрозу показывали, а теперь надо брать ответственность за эту внешнюю угрозу. Например, Меркель. У нее какая внешняя угроза до этого была? Российская Федерация.
Да.
Вот. А сейчас вдруг она что начинает заявлять? Знаете, надо стабилизировать отношения с Москвой, необходимо договариваться по экономике, начинает менять позицию по миграции. Она понимает, что если она одна за эту ответственность несет, то у нее намного более слабая позиция. Раньше была какая схема? Вот Обама прессует Москву, а мы сейчас пытаемся смягчить его позицию. Смотрите, мы не все санкции принимаем и готовы с вами Северный поток построить. А когда вдруг оказывается, что как бы вот этой второй части нету, и как бы самым плохим полицейским приходится играть именно Европейскому Союзу, у которых есть экономические конкретные интересы, есть электорат, который за него собирается голосовать в этом году во Франции и в Германии, то оказывается вдруг резко, что вот эту ответственность за весь Европейский Союз готовы брать на себя далеко не все. Вдруг оказывается, что в Европейском Союзе есть различные группы, которые раньше вдруг спали, а тут проснулись, типа Вышеградская четверка, или там уже там пятерка скоро будет, которые говорят, знаете что, мы тут подумали, а вообще-то нам мигранты не нужны. А где вы раньше были? Когда распределялись мигранты политически до ситуации, например, массового их притока. Потом вдруг резко очнулась Италия. Говорю, знаете, вот мы посчитали, у нас там 5 миллиардов где-то уехало из карманов. Вот, мы хотим как-то тоже этот вопрос проследить и просмотреть. А раньше у вас эти деньги как будто не уезжали до этого. Вопрос заключается в том, что когда внешняя подпитка уходит, когда правила игры эрозируются, и когда их заново надо перестроить, вот этой рамки не хватает, и все начинают играть в свои игры. Вдруг резко выясняется, что какой-нибудь глава этого федеральной земли Бавария, которая является одной из самых крупных и самых, ну, фактически, локомотивов.
Ведет независимую политику.
Немецкую экономику. Берет, ездит в Российскую Федерацию, посылает туда, соответственно, делегации. Потом вдруг оказывается, что Франция, как бы, один, соответственно, из основных претендентов на избирательную кампанию приходит в Москву. Или, например, что три кандидата из пяти участвовавших в первых дебатах высказались за стабилизацию отношений с Москвой. Против высказался только один из 11.
Сразу уточню, Ле Пен упомянули косвенно. Это как-то изменение стратегии. Я не столько про Францию, сколько про Россию. Раньше всегда позиция российских властей была следующая. Кто выиграет, с тем работать и будем. А здесь выглядит как поддержка конкретного кандидата. Зачем?
Нет, ну, во-первых, начали топить конкретных кандидатов во Франции. Во-вторых, как бы на самом деле тут уже Ле Пен думает о своем будущем, чем о президентских выборах. Проблема заключается в следующем. Сейчас по базовой схеме Ле Пен выигрывает в первом туре. Но второй тур она, скорее всего, проигрывает. Такое же, кстати говоря, было, напомню, во Франции, когда, соответственно, ее отец вышел во второй тур, и, несмотря на низкие рейтинги Жак Ширак, он выиграл, потому что все объединились против Ле Пен. Только тогда Жан-Мари Ле Пен. Вот. А, соответственно, сейчас такие же как бы сценарии есть. Но эффект Трампа никто не считал, потому что с социологической точки зрения значительная часть избирателей во второй тур может голосовать не за того, кого она говорит. Вот. И никто бы не признал за то, что я буду голосовать за Ле Пен, например. Вот. Но такая вариация возможна. В любом случае, сейчас ей терять уже нечего. Итог заклеймили пророссийским кандидатом. И от того, что она не встречается с российскими представителями, ну, как бы ни холодно, ни жарко. Она все равно как бы в информационном поле будет закреплена именно таким образом.
Москве это зачем это?
Москва пытается показать, что она пытается взаимодействовать со всеми. Если с ней не взаимодействуют на официальном уровне, не взаимодействуют не в этом направлении, то как бы мы можем поиграть в Трампа. Трамп встречается с Терезой Мэй, говорит, выходишь из Европейского Союза, флаг в руки, мы вам всех поддержим. Вот, соответственно, Москва тоже говорит свою позицию. Давайте мы найдем людей, с которыми мы можем договариваться. Нам не важно, с кем договариваться. С самого начала, когда президент выступал, что он сказал, что вообще мы придержимся позиции, когда мы, соответственно, скажем так, дистанцируемся от всех. но свою озабоченность, там, мнение высказать можем. Вот, поэтому ситуация, которая на самом деле раньше не была принята в отношении Российской Федерации, а в США это было распространено. Ле Пен вообще-то в башню Трампа ездила официально, договаривалась с его помощниками о финансировании непосредственно. А до этого кандидаты, например, во французских выборах в США только так ездили. Представители, например, соответственно, Израиля ездят в США. То есть нормальная практика, вопрос в другом, что если вы не форсируете возможность договоренности, то потом, соответственно, Москва реально может делать ставку на другую лошадь. Давайте предположим на секундочку, что выиграет Макрон. Макрон, который официально в дебатах разговаривал, что с Россией нам вообще делать нечего,
да.
Как бы, хорошо, этот человек придет в Елисейский дворец. И что, в Москве, соответственно, стоять и смотреть со словами, как бы, ну, отлично, так бывает. Вот, у Российской Федерации тоже есть такая позиция. То, что приходит, например, госпожа Ле Пен или Фион, который официально говорит, знаете, а мы хотим развалить Европейский Союз. Мы к ЕС плохо относимся, с Москвой надо восстановить отношения. После них начинают на них давить все. Европейский Союз утверждает, представитель Европейского Союза, знаете, что вообще с Ле Пен вообще договариваться невозможно, что это будет вообще крах для Европейского Союза. Что, соответственно, Фионы начинают давить с внешнего контура. Это не участие в выборах? То есть все, как бы, кандидаты, у которых был электоральный потенциал, их просто задавили в течение всего этого времени. Причем как бы информационно.
Одно дело открытое участие в выборах или соучастие, а другое дело та самая скрытая работа, которая всегда так, велась, так,
нет, это понимаешь. Нет, это открытая работа, соответственно. Меркель, которая заявляет, что она думает по поводу Ле Пен, это вообще нормально по участию? Или, соответственно, представители Европейской комиссии, которые официально заявляют свое представление о Фионе, например, это нормально? То есть на самом деле как бы история по поводу того, что когда вот, например, произошли выборы в Голландии, что там заявила госпожа Меркель и что заявил министр иностранных дел Германии? Он что сказал? Он сказал, ой, слава богу, закончился трампизм в Европейском Союзе.
Это наконец когда начали... Вилдерс
они... Да, наконец начали побеждать нормальные политики. Здрасте, приехали. Это какое отношение имеет к избирательной кампании в Голландии? Вы там что, как бы голландский гражданин?
Ну, здесь, по крайней мере, понять можно, они все члены Европейского Союза.
Такая вопрос-то не в членах Европейского Союза, вопрос миграционной позиции. То есть, если миграционная позиция, то Меркель ее, значит, может отстаивать. А то, что в отношении на санкции продвигают, мы с этого отстаивать не можем. На самом деле, позиция Москвы здесь такая же, как позиция Китая, на самом деле, которая также договаривается со всеми, тоже свои представления как бы выносит с внешнего контура. Вот. Позиция Москвы простая. Мы готовы работать со всеми конструктивными силами. Но ярко выраженно навязывать там антироссийскую повестку никто не даст. Как, ну, никто не хочет. Как, собственно говоря, американцы бы абсолютно точно выступили против, если бы хоть один кандидат объявил о том, что он придет и разорвет отношения с НАТО.
Я напомню, с нами сегодня Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Оставшееся время уделим уже нашим слушателям. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Тимофей.
Да, Тимофей.
Дмитрий, вас приветствую также. Дмитрий, ну, первый вопрос про Украину. Я вас постоянно вижу на телеканалах, где вы там спорите с ними. Так вот, первый вопрос. Как вы считаете, что произойдет на Украине дальше? Вам не кажется, что там все скоро уляжется? И второй вопрос вам такой. Как вы считаете, Алексей Навальный сможет ли стать все-таки президентом России? Я как сторонник Алексея считаю, что завтра всем надо выходить. Если мы не выйдем, нас будут опять считать за быдлом. Спасибо, удачи.
Ну, это ваше право, кстати говоря, на самом деле, как любого гражданина Российской Федерации. Начну с второго вопроса.
Давайте.
С юридической точки зрения, по идее, как бы в эту избирательную кампанию, по идее, у нее не получается. Потому что, я, насколько помню, условный срок у нее заканчивается летом 2018 года. Регистрация... У нас выборы уже.
Выборы 18 марта.
Да, то есть регистрация проходит весной. Поэтому если ничего такого фундаментально не произойдет, то есть как бы если Алексей не оспорит решение в Конституционном суде, например, там есть разные трактовки, но, в принципе, позиция единая. Вот, то, скорее всего, он, может, и станет президентом Российской Федерации, но не в эту избирательную кампанию. Вот. Что касается выхода, я считаю, что любая публичная кампания — это прекрасно. Другое дело заключается в том, что необходимо понимать, за что выходить. Вот. Что касается Украины, во-первых, не только Украина, во-вторых, проблема заключается в экономике Украины сейчас. Там достаточно серьезный разрыв идет, даже сам Порошенко оценивал его на 2 миллиарда. Вот. По предварительным подсчетам того же самого Гройсмана, например, эта цифра может быть до 4 миллиардов достигать. Я напоминаю, бюджет Украины порядка чуть больше 20 миллиардов. Вот, то есть это может быть до 1/4 всего бюджета, эти издержки. Даже если в ближайшее время будет кредит МВФ, проблема будет заключаться в том, что он не решит проблемы в украинской экономике. Необходимы либо реформы, но очень непопулярные, и на этом фоне пройдут радикалы, которые вам очень не понравятся, на самом деле, потому что они экономику
развалят.
Еще
радикальнее, чем те радикалы, которые сейчас.
Ну, они примерно такими же являются. Вот. И второй момент, конечно, будет заключаться в том, что очень большое значение будет, когда все-таки МВФ даст транш, потому что к траншу МВФ привязано микрофинансирование еще 600 миллиардов. Вот. А вот без 1,6 миллиарда украинской экономикой придется уходить в дефолт примерно где-то летом. То есть в тех-дефолт, а тех-дефолт это очень плохо. Это то, чего удержали, например, Грецию. Тех-дефолт предполагает как бы падение рейтингов сразу же, рейтингов облигационных. И даже если будет самый софт сценарий, вот то, что рассчитывали, например, как бы в мозговых центрах Украины, даже рост гривны до падения гривны до 32 гривен за доллар, это уже очень серьезный будет удар по экономике на самом-то деле. Но я больше всего беспокоюсь, на самом деле, металлургии Украины, потому что 20% выручки, вот это очень большая проблема. Если реально Ахметов остановит Мариупольский контур, а потом как бы проблемы начнутся в Днепропетровском, вот это будет очень-очень большая проблема. То есть надо искать кокс, на самом деле, сейчас для Украины. Вот, и как ни парадоксально, эти поставки будут из Российской Федерации, скорее всего, такими темпами.
Нет, вполне естественно.
Это не вполне естественно для той системы, как бы, которая замысливалась, вот, то есть как бы поставлять в два раза, не в два раза, но как бы на 40% дороже, ну, из Российской Федерации, чем из ДНР. Ну, класс, конечно, ну, это success, вот, но так очень специфически, на самом деле, потому что рентабельность уже будет очень низкая.
Ростов плюс, новая система. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Он не из Ростова поставляется будет.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Значит, коротко я. Вот посмотрите, пожалуйста, все-таки Конституцию. Там черно по белому сказано, что Навальный может. Только люди, находящиеся в тюрьме или на зоне, не могут. Он не находится. Второе. Вы как-то стеснительно говорили, что мероприятие о коррупции. Это не о коррупции. Это конкретно о Дмитрии Медведеве.
А в чем Навальный его конкретно обвиняет?
Он его обвиняет в воровстве 70 миллиардов.
Он обвиняет его окружение, его
и
конкретно.
Он предоставляет все документы, конкретно. Все расписано. Каждый может зайти на сайт. Все расписано подробно. Эти деньги не были задекларированы. Эти поместья не были нигде указаны.
И если вы хотите нам пересказать все, то мы не успеем.
Там, я напоминаю, что основная часть обвинительной составляющей и в фильме Навального, который я скорее посмотрел, вот, касается его окружения. Вот, то есть касается как бы людей, которые с ними связаны, его однокурсники.
И все равно что это идет через персонификацию. Вот.
Нет, ну понятно, что как бы никого не волнует, как бы, кто это однокурсник, важно, чей он однокурсник прежде всего. Вот связь между как бы тем, что он делает, вот, и как бы и то, что вокруг находится, это достаточно, вот он выходит против Медведева. Но при этом надо понимать, что сейчас избирательная кампания президентская началась, первым против Медведева выступил Жириновский. Вот. Потом, соответственно, туда заехал Зюганов, кстати говоря, который также предложил проверить как бы эту составляющую. На фоне избирательной кампании президентской, я вам страшную тайну раскрою, все будут критиковать премьера. Это будет связано в том числе с системными политиками, потому что критиковать первого лица, ну, там, основного кандидата будет достаточно сложно, а критиковать будут в основном, соответственно, социально-экономический блок, на который завязаны все социально-экономические проблемы. Поэтому Навальный в этом плане тоже делает достаточно правильное решение. Он критикует того, кого дают, как бы, кого и так будут критиковать. Потому что сразу же после президентских выборов с большой долей вероятности будет сменяться Кабмин. Кабинет министров. Это обычно так всегда происходит. Вот на этом фоне, как бы, это очень удобная система для критики, на самом деле.
Безопасная.
Ну да, смотрите, социально-экономическую составляющую, кто нас отвечает? Правильно, премьера. Давайте все дружно, как бы против него. Против него, на самом деле, то есть его, как такое оппозиционную систему, плюс он ЕР возглавляет, вот, будут критиковать практически все партии. Это самая комфортная система. И то, что Навальный, как бы, тоже встроится в эту системную составляющую, если он считает какие-то там действительно нарушения, так пускай, как бы, если он считает на президентские выборы собирается, типа, премьер Медведев не идет на президентские выборы. Вот, напоминаю. Пускай, соответственно...
По крайней мере, мы об этом пока еще ничего не знаем.
Ну, в крайнем случае, он не зарегистрировался, пока, во-первых, регистрация открыта, во-вторых, как бы, ну, он не изъявил желания, как минимум, вот, поэтому эта история по поводу того, кого удобно критиковать, а не кто реально ваш оппонент. Кто оппонент Навального будет на этой избирательной кампании основной? Вот вопрос именно к этому. Я сомневаюсь, честно говоря, на данном этапе, что это будет Медведев.
А вот думаю, успеем, не успеем. Ну, давайте коротко совсем. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вот, помните, был такой за ЛДПР на президента, он подавал надежды?
Из ЛДПР? Кто-то, кроме Жириновского, подавал надежды?
Нет, еще, да, вот его оставляли от ЛДПР. Он там все, наволочки там это, где-то там это...
Слушайте, я не готов.
Нет, это было. Вот, но вопрос заключается в том, что сейчас самый высокий рейтинг именно у Жириновского. Вот, и по базовой схеме раскладки у него как бы рейтинг, ну, там...
Пока он как кандидат 2 рассматривается.
Нет, у него он на самом деле начал активно идти как бы на радикализацию, первый выступил против правительства, и там по министру труда проехался, поэтому на самом деле Навальный в этом плане второй.
Стрелять
вот,
и вешать.
И он как бы пожестче будет, вот, правда, он просто без массовых акций, наверное.
С нами был Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций. Спасибо, Дмитрий Габитович, приходите еще.